пришлось бы потратить почти полчаса. Чтобы снять защитный костюм, сначала нужно 5 минут стоять под обеззараживающим душем. Харпер заморгала, чтобы согнать слезы. Это бессмысленно. Люди с драконьей чешуей не светятся.
А она светилась, сказал Эл.
Она читала что-то детишкам перед завтраком. А девочка, что сидела у нее на коленях, вдруг как подскочит, потому что миссис Гилмултон начала нагреваться. И тут люди закричали и бросились в рассыпную. Она светилась, как гребаная рождественская елка. Пардон за выражение, мэм. На видео у нее из глаз прямо лучи смерти вылетают. Она проскочила 2 поста охраны. Это из карантина. А видок был. Черт, тут кто хочешь под стол спрячется. Через 5 минут Харпер с 4 другими медсестрами уже смотрел видеозапись в регистратуре в конце холла. Все в больнице смотрели ее. К концу смены Харпер видела запись 10 раз. Неподвижная камера показывала широкий коридор перед дверью кафетерия. Пол из антисептической белой плитки. У двери стояли охранники в защитных костюмах и спецназовских шлемах. Один, опершись о стену, не спеша проглядывал листы на планшете с зажимом. Другой, сидя на пластиковом стуле, подкидывал и ловил дубинку. Дверь с грохотом распахнулась, и холл залился сиянием, как будто кто-то включил прожектор. В первый момент свет был так ярок, что словно стер черно-белое изображение, залив экран синеватым свечением. Потом сенсоры камеры наблюдения подстроились. Немного. Рене осталась ярким призраком, колеблющимся сиянием в виде женской фигуры. Светящиеся завитки драконьей чешуи скрывали ее черты. Из глаз струился бело-голубой свет, который в самом деле напоминал лучи смерти из научно-фантастических фильмов 50-х годов. Под мышкой Рене держала горшочек с мятой. Охранник, который подбрасывал дубинку, шарахнулся прочь от Рене. Дубинка огрела его по плечу, и он свалился со стула. Второй охранник отшвырнул планшет, как будто тот превратился в кобру. Каблуки скользнули по плиткам, и охранник сел на пол. Рене посмотрела на одного, на другого, подняла руку, словно успокаивая, и поспешила прочь. Элберт Холмс сообщил Харпер. Она сказала: «Мальчики, не обращайте на меня внимания. Я просто хочу взорваться снаружи, чтобы никого не ранить». Доктор Райл, местный патологоанатом, не впечатлился. Он читал об исключительных случаях. Драконья чешуя достигала критической массы и по какой-то причине затухала, не приводя к немедленному возгоранию человека. Он объяснял всем, кто соглашался слушать, что останки Рене Гилмултон найдутся на расстоянии не более 100 шагов от больницы. Однако несколько санитаров, прочесав высокую траву за автостоянкой в поисках поджаренных костей, ничего не нашли. Не нашлось и следов ухода Рене, никаких опаленных веток или сорняков. Как будто она не взорвалась, а испарилась вместе с мятой в горшочке. Центр контроля заболеваний собирался прислать в августе инспекцию для проверки карантинных процедур, и доктор Райл говорил, что покажет проверяющим запись инцидента с Гилмунтом. Он был убежден, что они подтвердят его версию. Но инспекторам из Центра контроля заболеваний так и не довелось увидеть запись, поскольку к августу от Портсмутской больницы осталась одна обгорелая труба, а доктор Райл был мертв, как и Элберт Холмс, и сестра Лин, и больше 500 пациентов. Глава 5. Харпер не знала, как долго она уже стоит, глядя на горящую Портсмутскую больницу. Густой черный дым вздымался вверх на 1000 футов, грозовой тучей заволакивая небо. Солнце, еле пробивающееся через густой дым, превратилось в красную монетку. Кто-то из докторов спросил: «Есть зефирки?» и засмеялся, но никто его не поддержал. Электричество отрубилось минут через 5 после того, как сигнализация подняла душераздирающий вой. Мигающие в темноте фонари дробили время на яркие застывшие полоски. Харпер пробиралась сквозь мерцающие тени, положив руки на плечи шедшей впереди медсестры в шаркающей цепочке эвакуируемых. Воздух на первом этаже уже наполнился дымом и какой-то мелкой взвесью, но огонь пока бушевал где-то над головами. Сначала вой сирены очень пугал, но к тому времени, как Харпер выбралась на свет, звук уже наскучил. 45 минут она брела в толпе к выходу. Она не представляла себе масштабы беды, пока не вышла из здания и не обернулась. Кто-то сказал, что выше второго этажа уцелевших нет. Еще кто-то сказал, что началось все с кафетерия. Загорелся один пациент, потом другой, третий, как цепочка фейерверков. И будто охранник в панике запер дверь, чтобы никто не выбежал наружу. Харпер так и не узнала, правда ли это. Национальная гвардия появилась быстро, и военнослужащие оттеснили всех к дальнему концу автостоянки. Пожарный департамент Портсмута бросил на борьбу с огнем все силы, все 6 машин. Хотя было понятно, что уже ничего нельзя поделать. Пламя рвалось из разбитых окон. Пожарные трудились под падающим черным пеплом с привычным профессиональным равнодушием, заливая громадную топку больницы мощными струями воды, которые, казалось, ничего не меняли. У Харпер кружилась голова, как после сильного удара. Она словно ждала от собственного тела отчета о повреждениях. От вида пламени и дыма она лишилась способности соображать. В какой-то момент Харпер осознала странную вещь. Один пожарный стоял с ее стороны заграждения, хотя ему полагалось быть у машин среди своих собратьев по оружию. Впрочем, Харпер заметила его только потому, что пожарный смотрел на нее во все глаза. Он был в шлеме и грязно-желтой куртке, а в руке держал пожарный инструмент. Длинный стальной лом с крючками и лезвием топора. Этот человек показался Харпер знакомым. Крепкий долговязый мужчина в очках с резкими чертами лица, он смотрел на нее как будто с печалью, а хлопья пепла падали мягкими черными завитками. Пепел черными полосками испещрил ее руки, перьями застревал в волосах. Один завиток ткнулся в кончик носа, и Харпер чихнула. Она попыталась вспомнить, откуда знает этого печального пожарного, и принялась исследовать свою память мягкими осторожными движениями, как руку ребенка в поисках перелома. Ребенок, точно. Их знакомство было как-то связано с его ребенком. Точнее, не совсем его. Глупость какая-то. Нужно просто подойти и спросить, почему он кажется ей знакомым. Но он уже ушел. Внутри больницы что-то рухнуло. Видимо, крыша погребла под собой верхний этаж. Штукатурка, сажа и красный дым тучами вырвались из окон. Национальный гвардеец, закрывающий рот маски и в синих латексных перчатках, поднял руки над головой, словно сдаваясь в плен. «Люди! Мы снова отодвинем вас! Прошу всех сделать 3 шага назад, ради вашей же безопасности! По-хорошему прошу!» «И лучше не дожидайтесь, пока начну по-плохому!» Харпер отступила на шаг, потом еще и покачнулась на каблуках, чувствуя головокружение и сухость во рту. Вот бы хоть один глоток холодной воды, прочистить горло, но воду найти можно только дома. Машины на стоянке не было. Зачем машина, раз не приходится покидать больницу? И Харпер повернулась, чтобы идти пешком. Только пройдя полквартала, она поняла, что плачет. И непонятно, текут слезы от горя или от дыма, пропитавшего воздух. Пахло обедом в летнем лагере подгоревшими хот-догами. Потом до нее дошло, что хот-догами пахнут обугленные трупы. «Это мне снится», — подумала Харпер, и ее вырвало в траву тротуара. На тротуаре и на мостовой толпились люди, но никто не смотрел на Харпер, пока ее тошнило. Никому она не была интересна на фоне громадного пожара. Людей привлекает пламя и отталкивает человеческое страдание. Нет ли в этом ошибки? Харпер вытерла губы тыльной стороной ладони и пошла дальше. Харпер не смотрела на лица в толпе и потому заметила Джейкоба только тогда, когда он взял ее за руку. И ему тут же пришлось подхватить ее. Ноги подкосились, и Харпер повисла на руках мужа. «Господи, ты цела», — сказал он. «О, Господи! Я так испугался!»